Мы сегодня с вами будем говорить о зависимости. И несмотря на то, что я сделаю особенный упор на то, как развивается алкогольная и наркотическая зависимость, откуда это приходит, но эти принципы, которые мы с вами будем сегодня упоминать, они имеют отношение ко всем аддикциям, ко всем привязанностям, то есть к страстным желаниям. Очень здорово, когда вы подметили, молодые люди, что зависимость у человека, она бывает не только химическая. Зависимость бывает даже от популярности, не так ли? Я хочу быть популярным. Зависимость бывает от желания жить хорошо. Зависимость от кофе, от интернета, от твиттера и так далее, и так далее, и так далее. И корень всегда один и тот же. И мы сегодня об этом будем говорить. Один из последних ребят, по-моему, это Андрей сказал, что одна из проблем, почему люди ищут зависимости или принимают наркотик, или какие-то другие вещи возвращаются снова и снова, это потому, что они являются поклонниками, у них есть жажда поклоняться. Мы сегодня очень много времени будем этому уделять. А человек, он создан по своей природе поклонником, не так ли? А поэтому все его мысли, все его слова, все его действия являются актом поклонения. Осознает человек или нет? Вот вы сейчас сидите, думаете, это акт поклонения. Будете ехать на машине, это будет акт поклонения. Будете кушать, это акт поклонения. С кем-то говорите, это акт поклонения. Каждое ваше действие и каждое ваше слово – это акт поклонения. Только вопрос в том, кому вы поклоняетесь, Богу или своим желаниями самим себе. И это раздел, который все определяет, всю вашу жизнь. Ложное поклонение, оно обязательно приведет к какой-либо форме зависимости. Вот эти ответы, которые вы сейчас давали, просто в точку. Библейское понятие идолопоклонства, оно поможет нам с вами очень реально понять, как вот наивное экспериментирование с грехом может привести к пагубной привычке, к пагубной зависимости. Об этом мы сегодня с вами будем говорить. Поэтому не зря я назвал свою проповедь «Скольжение в идолопоклонство». Мы будем смотреть все зависимости через призму идолопоклонства, как об этом говорит Священное Писание. Как я уже сказал, люди являются поклонниками. Бог сотворил людей поклоняться Ему. И в этом их счастье. Бог сотворил людей для счастья, не так ли? Бог не сотворил людей, чтобы они были постоянно в горе, чтобы они были несчастные, унылые. Он их сотворил для счастья. Но Он их сотворил для счастья, когда они ищут в Боге истины, эту истину познают, преклоняются перед Богом, и, становясь похожими на Бога, они обретают в этом реальное счастье. В человеке нету стандарта, не так ли? Нету в нем стандарта истины. Стандарт истины находится в Боге, абсолют в Боге. Вот почему человек создан зависимым от истины, которая вне его. Мы с вами... Каждый из нас в отдельности, включая меня, в нас истины нету. Мы с вами зависим от истины, которая извне. И эта истина в Боге. Человек зависим от этой истины. И когда он эту истину учится понимать и исследует этой истине, он будет счастливым и полноценным, и влиятельным, глубоким человеком. Теперь получается, смотрите, когда мы с вами читаем Бытие, первую и вторую главу, мы находим там очень интересную информацию. Первая, вторая глава. Первые люди сотворенные. Адам и Ева. И они были очень счастливые люди. Почему? Потому что у них фокус от самих себя был направлен вверх на Бога. Что делать, чтобы угодить Богу? И затем от самого себя на другого человека. Как послужить другому человеку, чтобы ему хорошо было? И пока вот этот баланс соблюдался, фокус вверх на Бога и на другого человека, люди были счастливы. Смотрите, что происходит следующее. Имейте в виду, мы с вами говорим о поклонении. Появляется сатана, тоже советник. И сатана прекрасно знал, что человек зависит от совета, который не в нем. Он зависит от истины, которая не в нем. И на этом сатана сыграл. Он подходит к человеку и говорит: «Слушай, ну на самом деле ты же можешь быть Богом, то есть быть вершителем своей судьбы. You could be in charge of your own life. У тебя такая же истина, как у Бога. Бог просто не хотел, чтобы ты этого знал». И вот на этот человек попался. Это была самая страшная ложь, которой когда-либо человечество поверило. Истина в тебе, и ты можешь быть вершителем своей судьбы. И дальше что произошло? Вот это вот врожденное желание в нас поклоняться, поклоняться Богу, сатана его использовал для того, чтобы человек начал поклоняться себе и своим желаниям. С тех пор желания человека стали центром его поклонения. Вот это называется идолопоклонство, о котором мы сегодня будем очень много говорить. Человек ушел от Бога, но по природе-то он остался поклонником, он не изменился. Только теперь сатана использует эту особенность человека, поклонение, для того, чтобы человек поклонялся своим греховным желаниям. И так человек стал идолопоклонником. Проблема наркомании, проблема пьянства, проблема всех других эдикций, о которых вы говорили, заключается в искаженном поклонении. Это тема нашей проповеди сегодня. После грехопадения человек стал самоцентричным. Теперь он не смотрит на ближнего человека с желанием отдать ему. Он даже не смотрит на Бога с желанием послужить Богу. Теперь он смотрит на ближнего человека с желанием что-то от него получить. И он смотрит на Бога тоже с таким же желанием что-то от Бога получить. Очень часто люди молятся как? «Господи, дай! Господи, помоги! Господи, благослови! Господи, защити!» Но так могут молиться даже и неверующие, нерожденные свыше люди. В такой молитве нету славы Божией, нету преклонения перед Богом, признания Его владычества. Здесь самый главный человек в этой молитве кто? Я и моя нужда. Дай, 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 дай. И опять в этом срабатывает эта вот проблема ложного поклонения. Человек, идя к Богу, очень часто все равно поклоняется своим идолам, то есть своим неудовлетворенным желаниям. Вот это вот... И с тех пор, со времени грехопадения, человек стал жить вот этим менталитетом третьей главы. Он хочет быть счастливым, не так ли? Он хочет быть удовлетворенным. Он сотворен таким быть. Но свое счастье он видит в двух вещах. В изменении обстоятельств, чтобы обстоятельства были благоприятные, чтобы он себя чувствовал хорошо, имел то, что хочет и так далее. И второе, в людях рядом с ним, чтобы люди давали ему то, что он хочет. Вот поэтому люди со времени грехопадения постоянно заняты этими двумя вещами. Они пытаются изменять обстоятельства, и они пытаются изменять людей для своей выгоды, чтобы им было хорошо, чтобы чувствовать себя хорошо. Человек не любит чувствовать плохо. Вот откуда появилось идолопоклонство. Я попрошу сейчас на экране высветить первую истину, которую я вел в рамку. Наше поклонение, оно формирует наши желания и поведение. Вот сегодня мы с вами посмотрим на проблему наркотиков и других зависимостей именно с этой точки зрения, с точки зрения идолопоклонства. И тогда все нам с вами будет понятно. Человек хочет быть счастливым и удовлетворенным. Это центр его бытия. И ему кажется, что наркотик предлагает ему то, что он хочет. Что ты хочешь? Решать проблемы в жизни? Пожалуйста. Быть счастливым, забыться отсюда, убежать от трудностей? Пожалуйста. Чувствовать, что ты на высоте, что у тебя очень острое мышление, и тебе приходят гениальные идеи? Пожалуйста. Увидать мир в каком-то другом измерении и почувствовать себя очень значимым? Пожалуйста. Вот так вот и все. И это уже у тебя, у твоих ног. А почему бы и нет? Если человек сфокусирован на том, чтобы свои желания удовлетворять, он обязательно будет искать удовлетворение своих желаний. И поверьте мне, люди не любят работать трудно и долго, чтобы получить что-то, этим наслаждаться. Они хотят иметь сразу, незамедлительно. Вот, пожалуйста, это проблема идолопоклонства, это проблема поклонения своим неудовлетворенным желаниям, что приводит к наркомании. Здесь славы Божией вообще нету. Однажды был проведен общественный опрос группы молодых людей. Ну, где-то, может быть, около 1000 молодых людей опросили. А почему люди принимают наркотик? Был задан только один вопрос всем, этой 1000 человек. Почему люди пьют или употребляют наркотики? И смотрите, я вам сейчас приведу несколько примеров, которые я выписал для себя. Люди отвечают. Я чувствую себя беззаботно и счастливым, когда я пью. Я люблю всех. Другой говорит. А я думаю, что люди чувствуют себя превосходно, когда они примут наркотик. Им становится все равно, что о них думают и как они выглядят. Вы видите, кто в центре всего этого? Дальше. а я чувствую себя более расслабленным и удовлетворенным. Нет, нет, это даже больше, чем просто получить расслабление. Это дает тебе ощущение безразличия к тому, что происходит вокруг тебя. Следующий человек отвечает. В состоянии наркотического опьянения я чувствую, что меня уже ничего не беспокоит. Я счастлива. Еще один человек. Я чувствую себя умнее. Мне на ум приходят идеальные идеи. Мир вокруг меня становится ярче. Мне приятно. Это незабываемо. Вы видите, что получается здесь? Этим ответы, они вскрывают мотивацию употребления спиртного и наркотиков. Люди, это можно поставить вторую выдержку, которую я поставил. Люди употребляют алкоголь и наркотики, потому что хотят изменить состояние своего ума по причине внутренней неудовлетворенности. Алкоголь и наркотики, они производят химическое видоизменение. Они изменяют наше мышление. Это alter my mind. И вот поэтому люди стремятся к этим препаратам. Для чего? Для того, чтобы быстро получить то, чему они поклоняются. Удовлетворение своих желаний. Стресс в жизни человека и разочарование тоже очень часто толкает людей к наркотику для того, чтобы снять внутреннее напряжение. Другими словами говоря, люди обращаются к наркотику для того, чтобы не чувствовать себя плохо. Ощущение вот этого разочарования и неудовлетворенности, оно исходит из самоцентричного мировоззрения человека. Все вращается вокруг меня и моих нужд. Самоцентричные люди, они всегда неудовлетворены. У них нет общности с другими людьми, нет вот этого внутреннего контакта. Они всегда задаются вопросом. Пришли и сразу смотрят, а как на меня смотрят другие? А как меня люди воспринимают? Или же, а как я могу удовлетворить свои нужды? А почему он ко мне такой добрый? А что он от меня хочет? Самоцентричные люди, они всегда очень подозрительные люди, и они внутри изолированы от других людей. Они не ощущают общности. И такое мировоззрение, оно исходит из вот этого вот мировоззрения, из вот этого понимания. Я являюсь центром своего маленького бытия. Мне нужно удовлетворение. И вот когда вот такое самомнение человека о себе сталкивается с реальностью, нужно тяжело работать, тебя не воспринимают, где-то над тобой посмеялись или еще что-нибудь, вот тогда возникает реальное разочарование и неудовлетворенность, которые приводят человека к наркотикам. Для чего? Чтобы убежать от реальности. Наркотик изменяет состояние мышления человека и искажает восприятие реальности. Следующий, поставьте пункт, который в рамочке стоит, ребята, там на PowerPoint. Человек, вот это вот главная тема, о которой мы говорим, я в самом начале это привел, и сейчас еще раз вам зачитаю. Человек создан поклонником, поэтому все его мысли, слова и действия являются актом поклонения. А кому вы поклоняетесь? Богу или своим желаниям? И обязательно, ложное поклонение приведет тебя к какой-либо форме зависимости. И поэтому мы сегодня, когда говорим о библейском подходе или понимании идолопоклонства, это поможет нам понять, как наивное заигрывание с грехом делает человека рабом греха. Когда я готовил этот материал, я прочитал очень много разных источников, поднял многие свои записи, которые я делал в семинарии. И одна из книг, которая мне особенно помогла, на русском языке она у нас есть в книжном магазине, называется «Зависимости. Банкет на могиле» или «Могиле». По-английски она называется «Addictions». Написал ее очень известный душепопечитель Эд Уэлч. И смотрите, какое он делает определение зависимости, что это такое. Он пишет, «Зависимость – это пристрастие человека к какому-либо веществу, занятию или состоянию». Слышите, да? Которая порабощает его и занимает центральное место в его жизни. Это пристрастие не дает человеку увидеть истину. Несмотря на то, что последствия этого пристрастия плачевные, человек все равно не раскаивается перед Богом, а наоборот удаляется от него. Почему? желание удовлетворения, оно сильнее, чем что-либо другое. Если вы хотите найти библейское понимание этого слова, скажем, в богословском словаре, найдите слово «грех» и посмотрите, что под этим словом объясняется о порабощающем характере греха. Это как раз речь идет о зависимости. В Библии очень много говорится о порабощающем характере греха. Итак, как у человека развивается алкогольная или наркотическая зависимость? Мы сейчас с вами об этом поговорим. Мы рассмотрим 5 основных ступеней скольжения человека в физическую зависимость, скольжение в идолопоклонство. Это будет духовное безразличие, следующее будет это дружба, потом увлечение, следующее – любовь и предательство, и затем последнее, 5-е – поклонение. А если вы представите себе вот такую лестницу, которая спускается, которая ведет в ад, и мы сейчас будем говорить об этой лестнице, которая ведет в ад, это лестница идолопоклонства или лестница зависимости разного рода. Совсем не обязательно, что каждый человек – будет проходить через все вот эти ступени, которые я сейчас буду вам излагать, именно в таком порядке, как я их буду называть. Некоторые ступени могут отсутствовать. Некоторые, может быть, не будут так ясно выражены в жизни человека. Или некоторые аспекты одной или другой ступени будут видны в той и другой ступени. Но это поможет нам получить такое общее понимание, как люди впадают в зависимость. И я хочу подчеркнуть, что хотя мы будем рассматривать вот эти все эти ступени зависимости в контексте наркозависимости, я хочу сразу сказать, что все эти самые ступени, все эти сферы, эти шаги можно обнаружить в любой другой зависимости. В еде, табаке, порнографии, работе, удовольствии, отдыхе, семье и так далее, и так далее. Итак, начинаем главную часть нашего разговора. Мы сейчас с вами заложили основание. Я думаю, мы все конкретно поняли с вами, да, что человек создан поклонником, и он создан поклоняться Богу. Но сатана использовал вот эту вот жажду или стремление человека поклоняться для того, чтобы человека отвернуть от Бога, чтобы человек начал поклоняться себе и своим желаниям. Так началось идолопоклонство. Идолопоклонство – это не что иное, как поклонение идолу с целью своей выгоды. Вот что отделяет истинное поклонение от ложного поклонения. Ложное поклонение или извращенное поклонение обязательно приведет к зависимости. Теперь ступени скольжения в идолопоклонство. Самое первое – это духовное безразличие. Первый подпункт в этом – наркотическая зависимость, она всегда начинается с маленьких шагов духовной небрежности, безразличия или даже апатии по отношению к Богу, по отношению Его Слова. А мы можем об этой истине немножко больше узнать, когда мы посмотрим на историю израильского народа в Ветхом Завете. Помните, когда Бог вывел людей из Египта, они прошли 40 лет по пустыне, и Бог... буквально перед тем, как они вошли в обетованную землю, Он им опять напоминает закон, как им жить в этой новой земле для того, чтобы угождать Богу, чтобы этот новый закон, он регулировал отношения народа внутри себя, внутри нации, и затем, как поступать по отношению внешних, то есть по отношению язычников. Это были 3 цели закона, когда он был повторен во второзаконии. Как угождать Богу, как жить. Второе, как строить правильные взаимоотношения друг с другом в среде своего народа. И третье, как поступать по отношению язычников, внешних. Когда Бог им объяснил через Моисея весь этот закон, он их конкретно предупреждает. Исход 23 глава, с 32 стиха. Он говорит, не заключай союза ни с ними, ни с богами их, то есть с народами, в землю которых вы войдете. Не должны жить они в земле твоей, чтобы они не вели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Очень конкретное предупреждение. Не заключай союза ни с ними, ни с их богами. Затем Второзаконие 11 глава, 16 стих. «Берегись, чтобы обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им». Так как у израильтян снова и снова обнаруживалась склонность к идолопоклонству, Бог снова и снова их предупреждал, порой с очень серьезными и детальными инструкциями, как им поступать, если в их среде обнаружится идолопоклонник или грешник, как с ним нужно поступить, для того, чтобы среди народа не было идолопоклонства, не было разложения. Но что произошло? Люди послушали, кивнули головой и пошли. Дальнейшая жизнь показала, что они поступили по отношению Бога и Его заповеди небрежно, без вот этого глубокого страха и трепета перед Богом. Отступление людей начинается с маленьких, почти незаметных шагов скрытого непослушания. Смотрите, как это началось у народа Божия. Это у них началось со встречи с жителями Гаваона. Как только народ израильский вошли в землю обетованную, сразу же им встречается группа людей. У них тощие ослики, оборванная одежда, сухой хлеб, нету воды. Такой вид, что они шли несколько месяцев по пустыне. Эти люди их встречают и говорят: «Мы хотим с вами заключить союз. Мы живем очень-очень далеко отсюда, и мы прослышали, что ваш Бог велик, и мы не хотим, чтобы вы нас уничтожили». Написано, что народ Божий не вопросил Господа. Они взяли и заключили завет с этим народом. Сразу самое первое нарушение. Буквально незадолго до этого они получают указание «не заключай союза». Только переходят через речку, сразу же заключают союз. Кивнули головой, а делают по-своему. Беда не застала себя ждать. Вскоре обнаружится, что это жители соседнего города. Конечно же, они их взяли в рабство, они стали для них там дровосеками и носили им воду, но они были первые, которые принесли идолов в среду народа израильского. Затем Манассия не исполнил повеление Бога изгнать хананеев. Тоже, казалось бы, простая вещь. Тоже не заметили это. Маленькие шаги непослушания. Казалось бы, ничего страшного не произошло, но уже следующее поколение израильтян стало служить богам других народов. Мы читаем во второй главе Судей. Идолопоклонство начинается с маленьких шагов непослушания. Это незаметно. Народ Божий стал жить в земле обетованной и стал безразличен к Божьим повелениям. Другими словами, они не вняли словам Бога, они были просто слышателями, но не исполнителями того, что им говорил Господь. Слушали, не применяли на практике. Начали заключать договоры с иными народами, брать в жены женщин из других племен. Начали жить по своим чувствам, по своим желаниям, и это опять их привело в рабство, из которого они прежде были освобождены Богом, 400 лет пробыли. Но теперь они попали в рабство Ассирии и Вавилона, и там они опять смешались с их культурой. Это о чем Алексей Иванович предупреждал перед началом нашего собрания. Зависимость может быть также от рабского отношения к культуре других людей. Слиться с ними, быть похожими на них, чтобы быть принятыми, быть значимыми. Это то, что произошло с народом израильским. Вот то же самое происходит и с людьми, которые становятся наркозависящими. Человек не сразу становится зависимым от наркотиков. Все начинается с небрежного отношения к Богу и Слову. Вот почему Яков побуждает верующих. Иакова, 1 глава, 22 стих, написано так. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». В буднях нашей жизни, молодые люди, очень-очень легко стать небрежным, равнодушным и даже апатичным к Богу и Его Слову. Вот в буднях жизни, когда мы начинаем забывать о Боге, вырабатывается вот этот недостаток чувствительности к Божьим принципам, как нам жить, и к тому, что является правильным и неправильным. Когда человек становится перед каким-то выбором, мысли о духовном ограждении и славе Божией даже не приходят на ум, когда он небрежно относится к истине. Вы знаете, по причине проклятия греха человеку гораздо легче скользить вниз, чем подниматься вверх в своем духовном положении, не так ли? И это особенно видно у людей, которые не рождены от Бога. В результате любые Божьи предупреждения начинают игнорироваться, когда человек вот так вот двигается вниз и очень равнодушно относится к Богу и Его Слову. Смотрите, что получается дальше. Второй пункт этого большого нашего пункта о духовном безразличии. Человек не будет думать об отношениях с Богом как о самом лучшем благе в своей жизни, если его жизнь сфокусирована на временных благах земной жизни. Не так ли? Мотивация жизни у такого человека, который фокусируется на благах своей жизни, всегда будет заключаться в ожидании удовлетворения своих желаний, иметь волнующие переживания. Вот именно есть различные причины, которые мотивируют человека принимать наркотики. Удовольствие, популярность, признательность, власть, дружба и так далее. И вот что внутри человека, это обязательно будет апеллировать к тому, что он хочет получить. Особенно это заметно, когда люди находятся в окружении своих друзей. Вот о чем они говорят, о чем они мечтают, что они планируют, это говорит о настоящих моральных ценностях человека. Есть ли там слава Божия, или там только все вокруг меня, и как мне устроиться в этой жизни, и обрести стабильность и популярность. Когда происходит вот это вот отчуждение от Бога, в таких случаях мысли об угождении Богу, они просто не приходят на ум человеку. Он стоит перед выбором, и он очень свободно нарушает библейские принципы. Вот именно в этих обстоятельствах у человека возникает искушение впервые попробовать наркотик, когда его моральные тормоза начинают отпускать, моральное ограничение ослабевает. Вот именно так грех нас обольщает. Грех начинает свое искушение или свое губительное действие с маленьких шагов непослушания, точно как и было это у израильтян. Это происходит постепенно и незаметно, и мы с вами даже не осознаем, что мы уже попадаем в рабство идолов. Когда мы теряем бдительность, идолопоклонство у нас становится уже вроде инстинкта. Это как будто нормально так поступать. Это происходит как само собой разумеющееся. И я вам скажу, что если вы попытаетесь пронаблюдать, на какой же момент вы начали поклоняться идолу, вы это не заметите. Потому что идолопоклонство, оно начинается с маленьких шагов непослушания. Это, скажем, вот так. Если вы вот сейчас выйдете на улицу, скоро будет темнеть, остановитесь и будете ждать того момента, когда наступит темнота. Ваш глаз, он будет потихонечку привыкать к изменению света. И поэтому темнота наступит незаметно. Вроде бы было светло, 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 вы не заметили, раз, уже темно. Вы этого момента вы так и не поймаете. Вот то же самое происходит в жизни человека, когда он начинает поклоняться идолам. Он слишком много времени и внимания уделяет мирским вещам и слишком мало Божьей заповеди. И потихонечку, потихонечку на него находит это омрачение, этот мрак идолопоклонства. Третий подпункт. Мы все продолжаем говорить о духовном безразличии. Наркотики могут быть привычной частью окружающей среды, в которой живет человек. Вот почему Слово Божие говорит о том, что худые сообщества развращают добрые нравы. Вы можете встречаться где-то с людьми, кто-то ваши друзья, то ли на работе, то ли в школе, то ли в колледже, где они нормально и обычно принимают наркотики. И вот тут вот уже притупляется вот эта бдительность. Я вырос в такой среде. Я жил в Узбекистане, там было очень-очень много марихуаны и других наркотиков. Я сейчас услышу запах марихуаны, я его различу из тысячи безошибочно. Потому что это была привычная среда обитания для меня тогда. Среда обитания вашего, она обязательно будет определять ваше поведение и ваши интересы. И когда вот в такой среде обитания человек начинает экспериментировать с грехом для того, чтобы быть принятым своими друзьями, чтобы иметь какую-то значимость, тут уже не до Бога, он о Боге не думает. Люди могут в очень ужасные грехи впадать ради того, чтобы быть приняты своими друзьями. Следующее. Четвертое. Когда человек находится в духовном безразличии, и его больше и больше тянет на удовлетворение своих нужд, Он может даже экспериментировать с наркотиками. Некоторые люди используют наркотики как попытку по-своему распоряжаться своей жизнью. Ему не нравится, как он себя чувствует в каких-то определенных ситуациях. Окей? Что сделать? Он принял небольшую дозу наркотика или алкоголя и чувствует себя уверенно. Вот как те молодые люди, примеры ответов, которых я приводил в начале. Он в другой сфере измерения. На самом деле другой сферы измерения нету. Или другой реальности нету. Он находится в той же самой реальности, только она для него искаженная. Вот тут у него происходят изменения. Или же он ищет приятные реакции на какие-то неприятные ситуации в жизни. Для храбрости, говорит, я выпил немножко. Или же он теряет контроль в своей жизни. Он же маленький Бог в своих глазах. А Бог, если даже он и ложный, он всегда претендует на предсказуемость, а тут уже он теряет предсказуемость. И тогда этот наркотик, раз ему и предлагают, ты его попробуешь, ты будешь как царь и Бог, когда ты его примешь. И действительно так происходит. Опять-таки, только в сознании человека лживое восприятие контроля. Я встречал такие ситуации, когда люди экспериментировали наркотики, потому что они жили в неблагополучных семьях, и им хотелось убежать от того, что они видели. Это избавление от неприятных эмоций. Даже, что интересно, я встречал такие ситуации, когда люди принимали наркотики как выражение своего гнева, своего бунта против родителей, даже против Бога. Или даже как попытку уничтожить себя. «Я стал ничтожество», «I'm a loser», «Я ничто». Доведу себя до этого. И начинает губить себя наркотиком. Или же некоторые люди, они пытаются... Вот они чувствуют безнадежность, их депрессия одолевает, и они пытаются держать под контролем. Каким образом? Немножко наркотика, и проблема решена. Но проблема-то на самом деле не решена, мы с вами понимаем это. Пятое. Человек любит, что наркотики ему дают. Вот это вот приятное чувство, особенно когда в жизни трудности и неприятности. Когда человек находится буквально в адских страданиях, и тут ему предлагают наркотик. А если нету Бога в разуме, его больше ничто держать не будет, у него тормозов нету. Такие причины очень часто приводят к частому употреблению наркотиков. И здесь уж действительно Бог и его слава не приходит в голову. А если приходит, то приятные ощущения или ожидание приятных ощущений, оно оправдывает непослушание Богу. Я разочек, немножко, это никому не повредит. Бог знает мои слабости, Он простит. И вы уже идете по этой лестнице буквально туда, в адскую пучину. Вы еще стоите на первой ступени этой пятиступенчатой лестницы в ад, видало поклонство, о котором мы с вами говорим. Так грех обольщает нас. Дальше. Находясь в состоянии духовного безразличия к Богу, человек теряет уверенность в том, что Бог управляет его жизнью, и он хочет, шестой пункт, управлять своим миром независимо от Бога, даже если он об этом не думает сознательно. Он хочет управлять своим миром независимо от Бога. Он где-то приходит к выводу, что Божье решение его проблемы недостаточно. Если он находится во грехе, он становится далеким от Бога, конечно же, Божье решение здесь будет им казаться недостаточным. Тем не менее, он знает, то, что хочет сделать Бог, должно быть по-другому, а он не хочет так делать. Другими словами, он говорит Богу, потеряйся. God, get lost. I know what I want, and I know better. Бог, потеряйся. Я знаю лучше, что мне сделать. Что мне делать со своей жизнью. В седьмом пункте я привел несколько характеристик, которые я просто быстренько сейчас с вами посмотрю. Какие проявляются дополнительные характеристики, библейские характеристики на начальном этапе зависимости. Вот давайте посмотрим на некоторые из них. Первый – это сознательный отказ искать удовлетворение в Боге. Я поклоняюсь себе, мои желания сильнее всего. Второе – удовлетворение в жизни основано на физических желаниях, а не на познании Бога и подчинении Его заповеди. Как хитро сатана сделал. Человек создан для счастья и удовлетворения, когда он ищет истину и покоряется ей. Сатана использует желание счастья, но только уже он человеку обещает счастье через чувствительность, когда человек чувства свои удовлетворяет чем-то. Один и тот же инструмент, быть счастливым, используется совершенно теперь как богоборческий инструмент. Привычка самоудовлетворения, небиблейское решение проблем в трудных обстоятельствах. И что интересно, человек здесь делает осознанный выбор. Никто ему не приставляет пистолет к виску, никто его не связывает, не толкает ему в рот наркотик. Он делает этот выбор самостоятельно. Вот почему это называется добровольным рабством. Об этом мы поговорим немного позже. Итак, мы с вами говорили, первая ступень – скольжение в идолопоклонство и вместе с этим в зависимость – это духовное безразличие. Второе – дружба. Дружба человека или заигрывание с вот этим вот желанным препаратом или желанным веществом. У человека вырабатывается, первое, комфортное отношение к наркотикам. Если раньше он как-то боялся этого, сейчас у него уже вырабатывается комфортное отношение. Второе, у него продолжает расти желание новых ощущений. Человек буквально говорит, а мне это нравится, это то, что я давно искал. Меня обманывали, что радость только в Боге. Он ищет новых ощущений, и вот в состоянии новых ощущений ему жизнь кажется ярче и прекрасней. Человек становится более оптимистичным. Он становится в своих глазах чуть ли не вершителем судеб людей. Он будет преображать народ, пока он находится в этом состоянии. Опьянение наркотического, так ему это кажется. Следующее. Это приводит к изменению образа жизни для того, чтобы чаще принимать наркотики. Третий подпункт. Человек вроде бы был в церкви, вроде бы он поклонялся Господу, или, по крайней мере, как мы думали, он поклонялся Господу, но теперь он уже оставляет своих друзей, с которыми вместе поклонялся Господу, и начинает искать тех друзей, которые находят также удовлетворение в наркотиках. И вы знаете, что страшно и странно. По истечению некоторого времени он с этими людьми чувствует себя более комфортно, чем с теми, которые реально о нем заботятся и беспокоятся. Он начинает тратить деньги, которых у него в действительности нету. А если он работает, он не богатый человек, у него есть достаточно денег для того, чтобы обеспечить себя. Питание, одежда, проживание и так далее, все необходимое. Но вместо этого, чтобы покупать необходимое, он берет эти деньги и использует их на наркотики. Таким образом, попадает в долги, кредитные карточки, занимает в долг у друзей и так далее. Я думаю, кто из вас встречался с наркозависящими людьми? Не раз, наверное, такое бывало. Слушай, займи $20 до получки, на бензин не хватает. Эти $20 вы никогда больше не увидите. Если вы знаете, что у человека есть наркозависимость, и вы ему занимаете $20 на бензин, вы пассивно участвуете с ним в его грехе. Следующее, четвертое. Зависимый человек, он находится в стадии дружбы с наркотиком. Наркотик ему обещает, и ему приятно с ним быть. Зависимый человек думает, что у него все под контролем и все в порядке. Вот здесь опыт и реальность расходятся. Опыт человека, который переживает вот эти вот искусственные переживания и реальной жизни. Смотрите, использование наркотиков заставляет его чувствовать себя приятно, чувствовать себя принятым, более расслабленным, более уверенным, более способным лучше справляться с проблемами во взаимоотношениях, принимать правильные решения и так далее. Он считает себя лучше соображающим, более умным. Но несмотря на то, что он думает, что у него все в порядке, он уже не в состоянии реально оценивать обстоятельства, не в состоянии правильно оценивать реальность. Это приводит, знаете, к чему? К потере морального ограничения. Это все еще мы находимся на стадии дружбы, когда наркотик еще слишком видимого разрушения не причинил жизни человека. Пятый пункт. происходит потеря морального ограничения. На какой-то момент человек боялся принять наркотик. Моральное ограничение. В семье так воспитали, в церкви говорят. Но находится долгое время в кругу друзей. И друзья давят. Попробуй, в этом ничего нету страшного. Марихуана, от нее никто еще не стал наркоманом. От нее люди не становятся зависимыми. Ложь. И тогда он делает первый шаг. Дай-ка я попробую, от этого же ничего не случится. Первую закруточку выкурит. В голову ударило, стало приятно. И на самом деле приятно, и ничего не произошло. На самом деле произошло очень страшное. Этот человек приступил закон, внутренний моральный закон перед Богом. Вот это ограничение уже исчезло. Может быть, он и никогда больше не прикоснется к наркотику, если обстоятельства ему этого не позволят. Но у него уже нет морального ограничения, у него нет причины не принимать наркотик, когда он с ним соприкоснется. Вот так вот человек подходит к такому состоянию, когда он начинает думать, что наркотик может дать ему радость, он является источником радости. Он будет даже думать где-то, что он нашел такой тайный секрет счастья, который удовлетворит все его желания. Человек продолжает катиться по лестнице идолопоклонства, погружаясь все ниже и ниже. Помните, мы с вами говорили, это указано сейчас в нашем шестом пункте, зависимость развивается медленно, а не внезапно. Вот эта иллюстрация со светом. Попробуйте поймать момент наступления темноты. Не поймаете. Процесс скольжения в идолопоклонство происходит очень, очень незаметно. Зависимость, она подкратывается незаметно с каждым шагом, который вы сами сознательно и добровольно делаете в сторону опасности. Вы знаете, это мы с вами можем сравнить с таким примером. Скажем, вы пришли в зоопарк. Рядом нету никого людей. Вы подошли к клетке со львами. Или, вернее, вы еще стоите в стороне от клетки со львами. И вот вы начинаете к этой клетке очень-очень незаметно подкрадываться. Смотрите по сторонам, напеваете песню, как будто ничего не происходит. Один шаг, другой шаг. Вы все к этой клетке ближе, ближе, ближе. Клетки подошли, посмотрели, опять никого нету. Раз, открыли дверку, выпустили львов на свободу, а затем начинаете их дразнить, чтобы с ними поиграться. И потом в таком страшном изумлении, почему это они набросились и рвут меня на куски? Вот это вот наивная иллюстрация, или вернее, наивный пример, очень хорошо показывает жизнь наркомана. Маленькими шагами. Думает, что все под контролем, никто ничего не замечает, я все контролирую, все находится под контролем, все нормально, все в порядке. Человек не ожидает, что он попадет в рабство своего наркотика. Он думает, что он будет принимать наркотик, он будет как хозяин над ним, чтобы получить от него то, что он хочет. Но наркотики в эти игры не играют. Идолы в эти правила не играют. Идолы ждут своего времени, чтобы взять рабство, чтобы покорить. Седьмой пункт. Некоторые дополнительные библейские характеристики, которые характеризуют людей именно в этой второй стадии наркотической зависимости. Человека контролирует не Бог его слово, а уже что-то другое, то есть желание удовольствия. Здесь приводится ряд мест Священного Писания, вы можете их записать, потому что у нас реально не хватит времени, чтобы все эти места прочитывать. Ефесянам 5 глава 18 стихе написано о том, что «не упивайтесь вином, в котором есть распутство, но исполняйтесь духом». Кстати, молодые люди, кто балуется вином, стаканчик другой, не вредно. В вине, Слово Божие говорит, есть распутство. В вине есть этот препарат, который человека привязывает к себе. Да не только в вине, в самом обычном пиве есть этот препарат, который начинает привязывать человека к себе. Для чего человек принимает вино? Для того, чтобы хоть чуть-чуть у него состояние ума изменилось. Он себя чуть-чуть оживленнее, чуть-чуть радостнее чувствует. И это уже шаги к идолопоклонству. Скажите мне, зачем мне открывать клетку со львами, если я знаю, что там беда? Зачем мне брать глоток спиртного, если я знаю, что в этом спиртном есть потенциальная опасность? Умный видит беду и уклоняется, не так ли? А глупый что делает? идет туда наивно. А потом, почему багровые глаза? Почему распри? Почему проблемы? Да потому что он на вино смотрел, как оно искрится и играется. Ему вкус нравился. Да нравился. Да нравился. Человека контролирует не Бог и его слово, а что-то другое. Человек попадает под контроль физических желаний. У него реально происходит разрушение храма Божия, то есть его тела. Кстати, это еще одна причина, почему нужно бежать от наркотиков. Ваше тело, оно не ваше, его сотворил Бог. Значит, тело является творением Бога, не так ли? Причина номер один. И второе, в вашем теле живет Дух Святой. Так в Слове Божьем написано, что вы суть храм Духа Святого, живущего в вас. Вот по этим двум причинам, плюс слава Божия, вы несете ответственность за то, чтобы быть правильными, разумными управителями своего здоровья. Не рабами, не делать из тела идола, но правильно о нем заботиться, чтобы Богу славу принести. Это касается любой степени и любой сферы зависимости. Анорексии, булимии, алкоголизма и так далее. Обжорства и многих других вещей. Следующий пункт. Си. Увлечение. У человека сначала было равнодушное, апатичное отношение к Богу, что потихонечку у него начало вызывать интерес. Ну, жить-то хочется, а я как зомби. У меня нету никакой жизни. Он начинает искать удовлетворение в наркотиках. Затем это переходит в дружбу. Он не видит беды в этих наркотиках. Он думает, что он их контролирует еще. И они вроде бы ему дают какое-то удовлетворение. Мы чуть попозже поговорим о ложности этого удовлетворения. Теперь увлечение. Мы еще на одну ступень оборвались ниже. Я хочу продолжать принимать наркотики. Это было настолько приятно. Вот это волнующее новое переживание, это настолько отличается от моей обычной рутинной жизни, что я хочу снова повторить опыт этого. Вот в этой стадии зависимости употребление наркотиков становится уже регулярным. Если в самом начале этапа человек принимал наркотик, может быть, 2-3 раза в месяц, может быть, реже, раз в квартал, теперь он принимает это 2-3 раза в неделю, а может быть, еще и чаще. Он начинает искать разные пути приобретения наркотиков. На этом этапе его еще до какой-то степени может тормозить стоимость наркотиков, недешевые. Правда, сейчас делают очень грязные наркотики, скажем, как вот это вот кристалл или мет. Это искусственный наркотик, очень страшный, очень грязный. Очень дешевый, но он буквально сбивает человека с ног. Вот этот наш коридор от Мексики до Канады по пятерке, он забит этими наркотиками. Они очень популярны здесь, потому что дешевые и легкодоступные. И человек, который хочет удовлетворения своему эго, своим чувствам, он быстро его найдет. Кто-нибудь из вас видал фотографии людей, которые начали принимать кристалл, и через год, как они выглядели, разница? Неимоверно худой, покрывается язвами. Видно, что этот человек уже буквально ходячий мертвец. Это то, что с человеком делает идол. Идолы всегда требуют жертв. Это банкет действительно в могиле, в преисподней. А я хочу принимать наркотики, несмотря на проблемы. Почему? Второй пункт. Потому что наркотик затуманивает сознание человека и уже контролирует его разум. Внимание человека здесь фокусируется на удовлетворении своих желаний и на физических потребностях. Мне плохо, я должен принять. Я не выдержу этого. Человек все время думает, как заполучить желанное вещество. Разум реально попадает под контроль физических желаний. И знаете, что печально? Что чем сильнее физическое желание, тем больше человек думает, как удовлетворить это желание. И в результате этого он меньше и меньше думает о какой-либо другой полезной деятельности в своей жизни. Человек попадает под контроль физических желаний. У него вырабатывается вот это воображение. Он воображает, как он примет наркотик, как это он сделает, какое это будет приятное ощущение в начале, и он забудет о своих проблемах. Вот это вот воображение вызывает у него страстное, просто непреодолимое желание получить это удовлетворение. Но реального удовлетворения в этом нет. Человек получает только временное удовлетворение и на очень короткое время. Но такое удовлетворение, в кавычках, вызывает у человека чувство вины и муки совести. Но что интересно, даже в этом положении временное удовлетворение физическое, оно для человека становится важнее, чем муки его совести, чем ощущение вины. Страстное желание, оно становится центром его мышления, оно двигателем становится, который им двигает. Оно будет им двигать до тех пор, пока это желание не будет удовлетворено. Вот фокус сильного желания – это удовлетворение. Но знаете, что происходит? Человек принял наркотик, обмяк. Совсем скоро приходит в себя и осознает, что не получил того, что надо. Он понимает, что он обманут, тем не менее он опять идет туда и делает то же самое. Третий пункт. Разум зависимого человека становится настолько омрачен грехом, что плохие последствия его особо не волнуют. Плохие последствия от приема наркотиков. Сильное похотливое желание, оно становится не слабее после временного удовлетворения, полученного удовлетворения, а наоборот сильнее, оно усиливается после каждого кажущегося удовлетворения. Смотрите, что получается. Похоть предлагает удовлетворение, но на самом деле происходит разочарование. Тем не менее, человек к этому опять идет. Притча 23 глава, 34 стих. Это говорит о человеке пьянице, но это можно отнести и к наркоману тоже. «И ты будешь как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты». Что это такое? «И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Образная речь. Неудобно спать наверху мачты. Вы знаете, что такое мачта, да? Это на которую парус вешается. Она вот такая тоненькая. Там же нету кровати. Там же надо вот так вот сидеть. А еще, когда он во сне сорвется, еще и кости переломает, когда будет падать далеко. Пьяным. Ну что парадоксально. Придет в себя, ребра чуть заживут, скажет, напьюсь, я опять полезу. Вот это вот безрассудство от помрачения ума, которое производит наркотик в жизни человека. Дальше. Начинают возникать проблемы. Но что интересно, четвертый наш пункт. Зависимые люди склонны обвинять других людей за возникшие проблемы. Виновником на работе вдруг оказывается начальник, который вдруг стал очень таким придирчивым и завистливым. Или если отношения с друзьями разладились, проблема не во мне, а в друзьях. Они изменились, они стали высокомерные, мне с ними неуютно. Такие люди, они постоянно сваливают свою вину на других людей и, оправдываясь, пытаются сделать других людей виновными. Это одна из отличительных характеристик наркомана. Что они лезут в мою жизнь, пусть своей занимаются. Я без них обойдусь. Зависимые люди очень легко дают обещания и столь легко их нарушают. Пятый пункт. Это происходит практически на всех стадиях химической зависимости. Опять почему? Человек потерял уже моральное ограничение, уже слава Божия его не контролирует. Его контролирует только удовлетворение своего желания. И ради удовлетворения своего желания, своего идолопоклонства, он будет делать то, что от него просят, пообещает, развернулся и пошел, делает то, что хочет. Библейские характеристики, шестой пункт, дополнительный к тому, о чем мы уже говорили. Это вот все вышеперечислено, которое в этих двух фазах мы говорили. А теперь цель жизни уже реально видна, что она заключается не в прославлении Бога и служении ближним. Взаимоотношения с людьми поддерживаются только ради достижения своей цели, получить наркотик, получить какую-то выгоду. Человек, он впадает в аморальность. Может быть, он еще не начал спать, безразборчиво, но в мыслях у него уже нет ограничения, его уже понесло. Нарушаются библейские принципы секса, это для людей, которые в браке и так далее, принцип единства одной плоти. Буквально на этом этапе можно обнаружить все библейские характеристики порабощенных грехом людей. И что интересно, подчинение Богу и Его заповеди на самом раннем этапе вот этой зависимости не привело бы к тому, где мы сейчас находимся. Человек намеренно делает выбор, отказывается от Бога в пользу удовлетворения своих желаний. К чему это приводит? Следующий большой пункт «Ди». Любовь и предательство. Для меня это так много значит. Я это люблю. Зависимый человек хочет, страстно хочет принимать наркотики, потому что он все еще продолжает думать, что они помогают решать его проблемы. По его мнению, наркотик помогает ему преодолевать трудности и неприятности в жизни. На самом деле он просто бежит от решения проблем. Для зависимого человека его наркотик, он становится буквально панацеей от всех бед. Это лекарством от всего, от всех проблем, какие только можно придумать. Наркотик мой мне поможет, он думает. Чтобы выразить свои эмоции, человек прибегает к наркотику. Это помогает ему выражать свой гнев, или даже контролировать свою депрессию, или даже временно заполнить душевную пустоту, или отогнать от себя чувство вины, либо отпраздновать радостное событие. Практически любую проблему можно растворить в алкоголе или наркотике. Но мы-то с вами понимаем, что это нереально. Пустоту не заполнишь, когда примешь наркотик. Проблему с ближним человеком не решишь, когда примешь наркотик. Это только иллюзия решения проблемы. Однако, второй пункт. Наркозависимый уверен, что наркотик помогает ему решать проблемы. Это парадокс. Более того, это глупость. Потому что вот этот наркотик помогает ему решать проблемы, которые являются результатом принятия наркотиков. Душевная пустота. Он ушел от Бога по причине того, что увлекся идолопоклонством, начал принимать наркотики ради того, чтобы удовлетворить свои желания. Теперь он принимает наркотик, чтобы заполнить душевную пустоту. Зависимость производит стыд, но она также и предлагает ему освобождение от стыда. Еще одну дозу и никакого стыда. Божья помощь в этом случае совершенно не берется во внимание. Для человека Богом становится его неудовлетворенное желание. И он пытается удовлетворять вот этого идола своего через наркотики, которые обещают ему дать то, что он хочет. Предмет вожделенных желаний подчиняет себе все аспекты жизни. Это третий пункт. То есть наркотик подчиняет себе все аспекты жизни человека. А зависимый этого не видит. Он все настаивает, что у него все в порядке, все под контролем. То, что он начинает чаще принимать наркотик, это отражается на всем. Это отражается на работе. Он начинает пропускать работу, или где-то он делает ее не совсем качественно. Он получает выговора, он получает какие-то замечания. Его могут уволить с работы. У него возникают серьезные проблемы с финансами. Он начинает воровать. У него серьезные проблемы внутри семьи, но он продолжает обвинять других, а не себя. Он не видит, что у него есть проблема. Он думает, что все под контролем. Почему? Наркотик подчиняет себе все аспекты его жизни. Наркотик, четвертый пункт, он доминирует над жизнью зависимого человека. Я хочу больше. Мне нужно больше. Это уже не просто становится частью жизни. Это прямо-таки панацея. Более того, человек использует проблемы в жизни как извинительную причину для того, чтобы принять наркотики. Кстати, наркоманы и алкоголики, они очень часто создают проблемы специально для того, чтобы это было для них извинительная причина принять наркотик. Дома просто невозможно находиться. Они меня уже вывели из себя. Если они не изменятся, я сорвусь, я буду принимать наркотик. И йод принимает наркотик. Дальше, доминирование наркотиков в жизни человека приводит его к серьезным нарушениям закона. он ездит в состоянии алкогольного или наркотического опьянения за рулем. Дальше, когда у него нет денег, он начинает уже сам приторговывать наркотиками. Дальше, если у человека нет денег, он начинает воровать или же начинает продавать свое тело, заниматься проституцией. Смотрите, что происходит. Этот идол, он помрачает разум. И в результате помраченного разума идет разложение и помрачение тела. А наркоман все продолжает думать, что у него все нормально. Он все еще поклоняется удовлетворению своих неудовлетворенных желаний. Его мышление, пятый пункт, становится все более и более искаженным. Он продолжает верить, что наркотик помогает ему чувствовать себя нормально и не контролирует его. Он верит, что наркотик просто помощь ему. Он еще не стал его господином. У него создается такое искусственное ощущение, что все нормально. Неприятные последствия быстро забываются. Ему кажется, что преимущества от приема наркотика, они перевешивают недостатки. И вот это вот ложное чувство, что все в порядке, оно усыпляет его бдительность. Человек хочет принимать наркотики, он живет этим. И он боится, что его лишат этого. И это его приводит к следующей ступени падения. Это секретность, это лживость. Шестой пункт. Секретность производит все больше и больше лжи, чтобы избежать вскрытия его проблемы. Наркозависимые люди, они стараются держать свою проблему в тайне. А это ведет к еще большей лжи и обману. Когда наркозависимого ловят на содеянном, нашли наркотики, обнаружили, что он находится под воздействием наркотика и так далее, он на ходу, не моргнув глазом, начинает врать и придумывает всякие-всякие чудесные истории. И очень правдоподобные, между прочим. Он специально держит вот эту свою наркозависимость в тайне. Желание удовольствия, оно усиливает желание сохранять все это в тайне. И смотрите, что получается. В дополнение к лжи, которой сатана уже обманул человека, что наркотик может дать настоящее удовлетворение, тут еще прибавляется ложь и обман самого человека по отношению к других людей, чтобы они, узнав о этом, не ограничили его доступ к наркотикам, чтобы они не изменили отношение к нему. Или еще хуже, как бы они, эти сердобольные братья и сестры, не начали вмешиваться в его жизнь и пытаться ему помочь. Он не хочет помощи, он хочет того, что он делает. Это становится образом жизни. Зависимый он буквально уходит в подполье, чтобы сохранить эту секретность. Он становится хроническим лжецом. Он настолько привыкает лгать, что это становится его второй природой, и он даже этого не замечает уже. Следующий пункт, седьмой, когда человек прогрессирует в этом, поведение зависимого человека становится довольно странным, но тем не менее он продолжает обвинять в этом других людей. Почему? Потому что зависимые люди, которые пристрастились к наркотику, они теряют способность приобретать мудрость. Вместо того, чтобы учиться справляться с жизненными трудностями, они принимают наркотик, чтобы получить временное облегчение. И вот когда они укореняются в этой наркотической зависимости, они теряют свою способность нормально жить, нормально мыслить, нормально функционировать. Человек, который долгое время пробыл в наркотиках, порой на него смотришь, он ведет себя как ребенок, как большой ребенок. Настолько его сознание омрачено, замутнено наркотическим опьянением. Восьмой пункт. Он начинает замечать уже, что он, оказывается, страдает еще от того, что он принимает наркотик. «Мне больно. Меня предали. Наркотик был друг, а он, оказывается, меня почему-то предал. Я хочу удовлетворения, но я не хочу страдать». Он все еще находится на крючке своих неудовлетворенных желаний. «Хочу, хочу, хочу удовлетворения». Поклоняется ложному богу, идолу. Наркотики влияют на всю жизнь человека. в этой ситуации, и уже эту проблему нельзя спрятать. Она очевидна. Это разрушает человека изнутри и снаружи. Человек начинает потихонечку осознавать, что он попал в рабство. Но он еще хочет это делать, только не хочет страдать. Семья наркомана, 9-й пункт, она тоже поглощена проблемами этого наркомана. Она становится созависимой в этом отношении. Зависимость одного члена семьи делает всех остальных созависящими. Они видят его проблему, они пытаются прятать от него ключи. Если он алкоголик, как я узнал, они, оказывается, очень часто дома в самых секретных местах прячут спиртное. И родственники, они становятся очень опытными сыщиками. Они ищут, где он прячет бутылки со спиртным, там разбавляют их водой и так далее, чтобы как-то снизить влияние алкоголя на организм человека. Более того, в этих домах очень часто нету такой, знаете, безобидной или безопасной темы разговора. Кажется, любой пустяк, любой разговор обязательно приведет к конфликту. И люди буквально ходят на цыпочках. Они боятся затронуть вот этого дремлющего зверя, чтобы не разбудить его. Они угождают этому человеку. На самом деле они этим не помогают. На самом деле они помогают ему дальше гибнуть. В этом случае, ни в коем случае нельзя позволять в этом положении находиться. В этом случае секретность – это на руку сатане и разрушению человека. Здесь нужно открыто вопиять, искать помощи. Как бы ни было стыдно, нам нужна помощь. Стыдно об этом говорить, но еще стыднее жить этим, и имя Божие бесславится. Очень часто наркоманы говорят, что они хотят перестать принимать наркотики, но не делают конкретных шагов к тому, чтобы прекратить. Это говорит, знаете, о чем? Что на самом деле наркоман не хочет бросить это. Вот он хочет, но не так сильно. Если бы он по-настоящему захотел бросить, он бы сделал все необходимое, чтобы остановиться. Может быть, сейчас он хочет бросить, потому что боится, что его вскроют и будет стыдно. Или какие-то другие причины. Возникли проблемы с законом. Господи, прости, мама и папа, простите, я исправлюсь, я не буду больше таким. Но как только попадает в обстоятельства, опять делает это же самое. Почему? Потому что он продолжает поклоняться ложному Богу. Проблема наркотиков – это проблема лояльности сердца, это проблема верности сердца. Если не произошло изменения, он будет продолжать делать то же самое, как вымытая свинья возвращаться туда, куда она принадлежит. 11-й пункт. Попытки получить удовлетворение в жизни в чем-либо, кроме Бога, обязательно приведут к пустоте и разочарованию. Знаете, очередной парадокс. Как только удовлетворение своих желаний станет главной целью в жизни человека, оно будет становиться все менее и менее удовлетворяющим. Как только удовлетворение станет самоцелью, оно уже перестанет приносить удовлетворение. Удивительный парадокс. Человек, он действительно показывает свою глупость, когда говорит, что наркотики помогают решать ему проблему внутренней пустоты. Наркотики причиняют пустоту, а не восполняют ее. Иеремия 2 глава, 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой. Источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Вот это вот яркое описание попыток идолопоклонников найти удовлетворение в ком-то или в чем-то другом, кроме Бога. Источник истинного удовлетворения в Боге. Все остальное – разбитые водоемы, которые не держат воды. Очень кратковременные, очень-очень иллюзорные. Всякий раз, когда человек пытается найти удовлетворение вне взаимоотношений с Иисусом Христом, он этим осуждает Бога. Теперь я обращаюсь к вам. Вот мы здесь сидим. Помните, вначале мы говорили, что зависимость может быть не только от наркотиков. Зависимость может быть от многих разных вещей. От популярности, как я выгляжу. От желания комфорта и благополучия. От кофе, кто-то говорил. Много-много разных вещей. Извините меня, девушки, от размера вашего платья и размера вашей талии. Вы тоже можете счастье определять. И тоже можете быть зависимыми от этого. От этого у людей развивается анорексия. Они смотрят на себя в зеркало и думают, какая я толстая и безобразная. Хотя на самом деле она уже там 60 паундов весит. Настолько уже произошло вот это вот искаженное помутнение ума, настолько она привыкла поклоняться своему желанию выглядеть красивой, что она уже стала, извините меня, щепкой, а все еще думает, что она толстая. Это духовная проблема. И выход из этого – возвращение к Богу. Но это когда-либо в следующий раз мы с вами поговорим, мы будем говорить о том, как выходить из зависимостей, что нам предлагает Священное Писание. Нам необходимо перетренировать наши желания для того, чтобы реально понять, что является наилучшим, и стремиться к этому, то есть стремиться к Богу. Псалом 33, 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Реальное блаженство только в Господе, а не в размере вашей талии. Следующий, последний пункт, о котором мы сейчас с вами поговорим, это поклонение. Поклонение мы с вами можем определить тремя словами. Это вера, любовь и страх. То, чему человек верит, что даст ему счастье и на что он надеется, что сделает его влиятельным и полноценным человеком. Любовь, то, чем он дорожит, то, что он любит, то, что он думает, без этого он не состоится. И третье – страх. Когда он боится потерять то, что думает, даст ему счастье, сделает его сильным и счастливым человеком. Бог нам говорит, что мы должны любить только Его, бояться только Его и верить только Ему. Вера, любовь и страх перед чем-либо другим или кем-либо другим – это все идолопоклонство. Наркоман порабощен наркотиками. Это суть его идолопоклонства. Первый пункт нашего последнего большого пункта. Наркотик употребляется ежедневно или почти ежедневно. Могут быть такие периоды, когда человек приостанавливается, некоторое время не принимает наркотик, то ли нет денег его приобрести, то ли его арестовали, он в тюрьме, там точно не дадут наркотики, даже если есть деньги. Или же какие-то другие обстоятельства мешают этому сделать. Или же даже некоторое время он может находиться в таком состоянии умеренного приема наркотиков. То есть вот они перемешиваются. Срывы умеренного потребления, даже полное воздержание по каким-то либо-то причинам. Но человек находится уже в серьезной зависимости. Он постоянно думает об этом, как и где ему получить очередную дозу. И именно вот в таком положении, если человек останавливается принимать наркотиков, у него начинаются вот эти вот физические симптомы отвыкания, то есть абстинентный синдром. И это очень страшные физические мучения. Очень страшные физические мучения. Поэтому наркоманы боятся этого. И это одна из причин, почему они боятся бросать. Одна из причин. Жизнь наркомана, она продолжает вращаться вокруг наркотиков. Мы сейчас говорим с вами о поклонении. Он находит смысл жизни. Это его вера, это любовь, это его страх. Это все здесь. Его жизнь, она вращается вокруг наркотиков. Для него ничего не является более важным. Это наш второй пункт. Ничего не является более важным, чем наркотик. Наркоман в этом положении, он откажется быстрее от родственников, чем от наркотика. Второй пункт. Жизнь вращается вокруг наркотиков. Третий подпункт. Мышление так и продолжает оставаться затуманенным. Зависимый человек не верит, что у него есть проблема зависимости. Он не видит все еще связи между приемом наркотиков и плохими последствиями. Он уверяет, что люди просто его не понимают. У него отсутствует чувство вины, несмотря на то, что многие люди из-за него страдали. У него реально сожженная совесть, о которой говорит апостол Павел в 1 Тимофея 4 главе, о людях с сожженной совестью. Однако, когда у него периодически возникает ощущение вины, что он делает? Чтобы от этого избавиться, он опять принимает наркотиков. Кстати, наркоманов у них гораздо больше мук совести и ощущения вины, чем это может показаться на первый взгляд. У них может быть вина от того, что они причинили боль близким, то, что они были причиной разрушения отношений. У них может быть вина и муки совести даже от осознания того, что они восстали против Бога и бегут от Него, но они не хотят к Нему возвращаться. Как это парадоксально не звучит. Но это они пытаются заглушать наркотиком. Скольжение в наркотическую зависимость является проблемой поклонения. Это не вопрос удовольствия. Только это вопрос поклонения. Мы же говорили с вами вначале, да, что человек был создан Богом для того, чтобы поклоняться Богу и находить радость и удовлетворение в познании Бога и Его истины. Но сатана обманул человека, и он подсказал человеку, чтобы человек начал находить удовольствие в удовлетворении своих чувств, а не в поиске Божьей истины. Вот в чем суть идолопоклонства. Зависимость является реальным нарушением поклонения. Очень интересно такое английское выражение. Addictions are a disorder of worship. Зависимости являются нарушением. Или еще лучше слово – расстройство. Disorder – это значит расстройство, беспорядок, состояние неисправности. Наше поклонение пришло в состояние неисправности. У него произошло расстройство, сбой. Его нужно перестраивать. И это только происходит при осознании своей вины и возвращении человека к Богу. Человек продолжает идти в рабство наркомании и думает, что у него все нормально, а его зависимость контролирует. Он продолжает оставаться рабом своих желаний. Зависимость является добровольным рабством. Человек становится зависимым не сам по себе и не сразу. На него это не сваливается. Раз и свалилось. Зависимость является добровольным рабством. Человек становится зависимым не сам по себе. Зависимость развивается всегда с участием нашего разума, не так ли? Мы позволяем нашему мышлению устремляться к удовлетворению эгоистических желаний. Это проблема поклонения. Рабство поэтому является добровольным. Человек в самом начале своей зависимости, он сделал добровольный выбор. Никто его не заставлял этого делать. Но то, что было в начале как бы бегством от трудностей и как бы решением проблем, теперь превратилось в рабство. Рабство зависимости является рабством греху. И знаете, какой парадокс еще? Для наркомана рабство с наркотиками предпочтительнее свободы без наркотиков. Смотрите, как Писание говорит очень хорошо о человеке, находящемся в зависимости, любой зависимости, не только наркотической. Библейское описание наркотической зависимости. Римлянам 6 глава, 16 и 19 стихи. Я это выборочно выписал. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Рабы греха к смерти». «Предавали члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные». Вот это характеристика зависимого человека, какой бы зависимости у него не было. Какой бы зависимости у него не было. Это о нем речь идет. 2 Петра 2:19. «Ваши идолы обещают им вам свободу». Теперь. «Обещают им свободу, будучи сами рабами тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Но идол, он же бездушный, он не видит, он не слышит, он не говорит, он не ходит, он не дышит, он не может нюхать. Он бездушная деревяшка. Наркотик – это бездушное вещество. И когда человек принимает наркотик, он становится похожим на свой наркотик. Он становится такой же бездушный, деревянный, слепой к Богу и Его заповеди. Человек всегда становится похожим на идола, которому он поклоняется, не так ли? Вот кем становится наркоман в итоге этого. А Бог наш хочет, чтобы мы с вами были похожими на Него. Какое страшное противление и бегство от Бога. Поклонение человека в зависимости ставит вот эту именно зависимость в категорию идолопоклонства. Библия дает нам более широкое определение идолопоклонства, чем просто поклонение деревянным и каменным изделиям в Ветхом Завете. Идолы – это неудовлетворенные желания, которые стали требованиями и теперь контролируют мою жизнь. Неудовлетворенные желания, которые превратились в требования. И теперь человек ищет любых путей, чтобы удовлетворить эти требования. Одна из проблем, почему он становится наркоманом – удовлетворить свои желания. Почему он страдает булимией, почему он страдает анорексией, почему он эгоист и постоянно боится, чтобы его популярность не пострадала, почему он хочет богатым и так далее. Он поклоняется своим идолам, которых понастроил в своем сердце, идолам неудовлетворенных желаний. Но парадокс в том, что эти идолы поначалу обещают свободу, предлагают жизнь, поддержку, удовольствие, но затем приносят рабство. Проблема не в желанном объекте, проблема даже не в самом наркотическом веществе, а проблема в ложном поклонении сердца. Сердце ищет этого, потому что оно нашло в этом веществе то, что оно хочет. И в этом самый-самый страшный ужас. Цель идолопоклонства – это манипуляция идолами, чтобы извлечь для себя выгоду. Идолопоклонник поклоняется идолу, но хочет, чтобы идол ему служил. Я тебе дам вот столечко, а ты мне дай вот столько. Но идолы в такие игры не играют. Они сначала дадут вот столечко, потом еще больше, а потом захватывают свои мертвые тиски и не отпускают. Зависимый хочет получить от наркотиков то, что он хочет. Приятное ощущение, бегство от реальности, ощущение власти, безопасности, мира, благополучие, облегчение от чего-то в конце концов. Вместо этого он попадает в рабство, еще большие проблемы. Идолы становятся они становятся рабовладельцами человека, а не друзьями. Что происходит? Происходит очень простое. Идолы берут на крючок человеческие обычные желания. Смотрите, Бог нас сотворил с обычными желаниями. И когда мы удовлетворяем эти обычные желания, это приносит нам удовольствие. К примеру, человек хочет кушать. Когда он кушает, он получает удовольствие, наслаждение. Человек хочет отдыха. Когда он отдыхает, он получает от этого удовлетворение, наслаждение. Но сатана, он хочет вот этот вот порядок исказить. Он хочет, чтобы желания человека стали главенствующими. Для того, чтобы эти желания стали центром его поклонения, и чтобы теперь желание удовольствия стало самоцелью жизни человека. Для того, чтобы человек забыл о Боге. Видите, как наши нормальные обычные желания становятся идолами, когда мы с вами готовы согрешить, чтобы получить то, что мы хотим, очень хотим. Или боимся потерять то, что мы имеем. Нормальные желания становятся идолопоклонническими, когда к ним такое отношение. Но получаемое наслаждение таким образом, оно действительно является обманчивым. Что интересно, с каждой попыткой найти удовлетворение – жажда удовлетворения становится все сильнее и сильнее. С каждой попыткой найти удовлетворение, жажда найти удовлетворение становится все сильнее и сильнее. Это то же самое, как пить соленую воду для того, чтобы напиться. Чем вы больше пьете соленую воду, тем больше вы хотите пить. Вот это вот делают неудовлетворенные желания. Чем больше вы будете в погоне за удовлетворением, тем вам больше будет хотеться его удовлетворить, и вы его никогда не удовлетворите. Это проклятие желаний. Это становится сутью жизни человека. Поиск удовлетворения приводит к рабству желаний человека. И человек не может остановиться. Более того, когда у человека возникает желание остановиться, его до какой-то степени тормозит страх, вот это вот перед физическими симптомами отвыкания от наркотика. И это усиливает силу рабства наркотиков. По мере скольжения вниз, сила рабства приобретает все большую и большую власть над человеком. И выход из рабства один. Это решение проблемы поклонения. Нужно возвращаться к Богу для того, чтобы поклоняться Богу единому. Человек создан поклоняться Богу. Мы с вами говорили об этом. Возвращение к Богу и признание Его права на вашу жизнь реально изменит жизнь. Реально изменит жизнь зависимого человека, в какой бы зависимости вы ни находились. Познавайте Бога, Бойтесь его, отвергайте грех, не сдавайтесь, ищите помощи в церкви. Смотрите, как говорит Петр, 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «От божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Каким образом? Через познание призвавшего нас славою и благостью». Решение проблемы идолопоклонства решит все другие проблемы вашей зависимости. Благослови вас Бог, думать об этом очень серьезно. Когда вы будете уходить сегодня отсюда, я хочу, чтобы вы запомнили вот эту истину, что проблема зависимости – это проблема искаженного поклонения. Вы сотворены поклонниками, поэтому каждое ваше действие, каждое ваше слово является актом поклонения. Бог вам дал ваши естественные желания, и Он дал вам наслаждение, когда вы удовлетворяете эти желания, не для того, чтобы это становилось идолопоклонством, для того, чтобы это приносило Богу славу, осознавая вашу зависимость от Него и понимая Его мудрость и вашу заботу, и Его заботу о вас. Не превращайте это в идолопоклонство. Аминь. Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня могли говорить на эту очень серьезную тему. Мы сегодня рассматривали проблему зависимости через призму идолопоклонничества. Мы очень реально увидали, что все в нашей жизни разделяется на вот эти вот две составляющие. Все зависит от того, кому мы поклоняемся. Если мы поклоняемся Тебе, мы будем целостные, мы будем влиятельные, мы будем радостные дети Божьи. Если мы поклоняемся себе и своим желаниям, в какой бы это форме ни было, в наркотической зависимости ли это выражается, или в какой-то другой зависимости, человек уходит от тебя, ожесточается, и он начинает гибнуть в рабстве своих желаний. Помоги напомнить, что мы являемся поклонниками, и ты нас сотворил для того, чтобы мы искали тебя и поклонялись тебе. Пусть, Господи, действительно имя Твое будет прославляться через наше сознательное поклонение Тебе. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!